Дорогие владыки, всечестные отцы, менее чем через месяц исполнится 5 лет нашего совместного попечения о пастве Первопрестольного Града, о развитии и укреплении церковной жизни на приходах города Москвы. И в первую очередь я бы хотел всех вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы мне оказываете, как патриарху и парафиальному архиерею, за ваши молитвы и за ваши труды. Свидетельствую, что судя по поступающим мне отчетам, а также потому, что я вижу на приходах, когда их посещаю, духовенство Москвы с достоинством несет то служение, которым оно призвано. Готовясь к нынешнему докладу, я принял решение уйти от перечисления мероприятий, как я уже вам сегодня сказал, и сосредоточиться, собственно, на том, что мне бы хотелось вам сказать, и что, может быть, могло бы стать предметом нашего обсуждения. За истекшие 5 лет, как на епархиальном, так и на общецерковном уровне, были приняты многие решения. Утвержден целый ряд документов, призванных способствовать развитию церковной жизни. Сейчас важно продолжить наши усилия по осуществлению тех задач, которые обозначены в этих решениях и постановлениях. Полагаю, что период определения вектора деятельности, создание документов завершается, и все силы сейчас следует отдать самой этой деятельности. Но и без основополагающих документов было невозможно ни в масштабах церкви действовать, ни в масштабах города Москвы. Поэтому чрезвычайно важный этап создания законодательной базы нашего церковного бытия, определение планов развития церковной жизни, было очень важным деянием и патриарха, и епископата, а в рамках города Москвы и епархиального совета в течение последних почти 5 лет. Итак, хочу подчеркнуть, не для того создавались все эти документы, чтобы их исполнение превращалось в формализм, в пустую всеутомляющую отчетность. Наша задача состоит в том, чтобы люди подходили к таинствам неформально, но однажды, переступив через церковный порог, оставались в церкви. Именно это главное, на чем следует сосредоточить свое внимание. И ради этого и создавался весь набор документов, как общецерковных, так и епархиальных, чтобы стимулировать развитие церковной жизни, укрепить благочестие в нашем народе. Как я неоднократно уже говорил, поглубже вспахать почву нашей национальной религиозной жизни. Оглядываясь назад, можно сказать, что ключевыми административными решениями в жизни нашей епархии было создание викариата, о чем я еще скажу в дальнейшем. А с точки зрения внутренней жизни приходов, постановка задач о развитии миссионерской, катехизической, религиозно-образовательной, молодежной, социальной работы, в том числе посредством введения должностей помощников-настоятелей по различным направлениям. Инициатором этого решения, которое затем было распространено архиерейским собором на всю Русскую Православную Церковь, выступило епархиальное собрание города Москвы в декабре 2009 года. Мы тогда с вами порассуждали на эту тему, и результаты этих наших мыслей были включены в соответствующее постановление. Свидетельствуя о том, что в большинстве приходов эти должности вводились не для галочки, и что большинство духовенства при помощи назначенных мирян действительно не жалеет своих сил, посвящая время развитию указанных направлений. Мои посещения приходов убеждают меня, что это действительно так. Равно как и общение с вами, мои дорогие отцы. Я вижу, как много сделано за последнее время для того, чтобы наполнить реальным содержанием, в том числе и деятельность помощников-настоятеля. Как результат, приходская жизнь получила мощный импульс и, безусловно, изменилась к лучшему. Не буду сейчас повторять все те задачи, миссионерские, социальные и прочие, которые были поставлены во всех указанных направлениях архиерейскими соборами 2011 и 2013 годов, а также епархиальными собраниями прошлых лет. Не буду вновь давать подробные рекомендации или описывать пример возможного осуществления каждого вида деятельности. Вы все это, несомненно, помните, а если нет, призываю вас перечитать документы с решением упомянутых соборов и собраний, а также и патриаршие доклады на них. Особенно, что касается недавно положенных клириков, то им непременно это нужно сделать. Кроме того, в связи с поступившим предложением управляющего юго-западным московским викариатством епископа Дмитровского Феофилакта проводить кодификацию официальной документации, исходящей от священноначалия, действительно, чтобы была система, был некий сборник, была кодификация, что реально, что существует, что действительно является указанием к действию, а что уже, может быть, потеряло свое значение. Так вот, с удовлетворением сообщаю, что на сегодняшний день в типографию передан первый том сборника нормативных документов Русской Православной Церкви, в который помещены документы юридического характера. Готовится к выходу второй том, который будет содержать документы и тематические выдержки из определений Поместного и Архиерейского собора, Священного Синода по всем направлениям церковной жизни. Возвращаясь к упомянутым должностям помощников настоятелей благочинных по различным направлениям, дополнительно информирую вас, что в истекшем году Священным Синодом и Высшим Церковным Советом была разработана целая система образования для таких специалистов на базе семинарий. Сейчас учебному комитету поручено заняться воплощением в жизнь принятых решений, и вы своевременно будете информированы о результатах этой работы. Другими словами, нам не просто нужны формальные помощники, нам нужны люди, получившие специальную подготовку. И эту подготовку мы будем давать на базе наших учебных заведений в рамках полубакалавриата, то есть в рамках половины семинарского курса. Причем нынешняя система образования, о которой вы, конечно, знаете, богословского образования в нашей церкви, предполагает, что можно продолжать образование. И если человек учится на катехизатора или на социального работника в рамках полубакалавриатской программы, то у него есть возможность, по желанию, закончить семинарию, не начиная ее опять с первого курса, а продолжая тот курс, который уже им пройден. Напоминаю при этом, что уже сейчас подготовка помощников-настоятелей возможна на базе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Российского православного университета. До завершения строительства вот этой новой системы образования для мирян у нас в городе Москве уже есть возможность подготовки специалистов на базе двух упомянутых мною учебных заведений. Сегодня, после завершения доклада, я бы хотел услышать от вас суждение о том, с какими сложностями вы сталкиваетесь при исполнении указаний о введении упомянутых штатных должностей, как вы решаете возникающие проблемы, а какие из них вы считаете труднопреодолимыми. Епархиальное собрание должно как раз стать местом для дискуссии, местом, где можно обменяться опытом, получить совет от собратьев. К примеру, можно понять, что некоторым малочисленным приходам в центре Москвы или еще не вошедшим в силу, строящимся приходам на окраине, может быть финансово затруднительно ввести полноценные ставки помощников настоятеля по упомянутым выше направлениям, в дополнение к ставкам клириков, алтарников, хора, старосты, бухгалтеров, свечниц, сторожей, директора и педагога посредственной школы и так далее. Обращусь к опыту преосвященного епископа Воскресенского Савы, которые регулируют приходы присоединенных территорий, то есть в том числе приходы негородского типа. В своем отчете он пишет о том, что приходы, вверенных ему викариатств, обозначили для себя приоритетные виды церковного служения. Действительно, на одних приходах лучше всего будет получаться социальное служение, а на других – молодежное. Об этом мы с вами говорили на прошлом епархиальном собрании, что нужно действовать, исходя из реальных возможностей. На пресвященных викариях лежит ответственность за то, чтобы на территории викариатства все виды деятельности велись в полной мере и на каждом приходе по отдельности и по мере сил. При этом предостерегу отцов-настоятелей от желания воспринять настоящие указания как некое ослабление требований к проводимой работе. В частности, многоклерные и большие приходы могут и должны охватывать все упомянутые виды церковной деятельности, и это действительно совершается во многих, в большинстве крупных приходов города Москвы. Я с удовольствием свидетельствую о своем опыте, о своем личном опыте, встречи с этими специалистами, с помощниками настоятелей. Иногда просто, знаете, до глубины души трогает тот энтузиазм, с которым работают эти люди. И многие настоятели прямо мне говорили о том, что они не представляют себе, как можно было вести эту работу без помощников. Поэтому действительно в этой области что-то доброе происходит, хотя, может быть, и не так динамично, как бы хотелось. В нынешнем докладе я не считаю необходимым подробно останавливаться на жизни старообрядческих монастырей и монашествующих, за исключением общей статистики. Своими размышлениями о развитии монашеской жизни я регулярно делюсь в ходе посещений Ставропии, особенно же в ходе ежегодного посещения Свято-Троицы Сергиевой Лавры и наших северных обителей, Валаамской и Соловецкой. Сегодня, но и также Оптиной пустыни. Сегодня я хотел бы больше остановиться на жизни викариат и приходов города Москвы, но все-таки отметить мне считается необходимым очень положительную ситуацию, которая имеет место в жизни ставропигиальных монастырей города Москвы. Я посещаю каждый из этих практических монастырей ежегодно, некоторые даже чаще, и вижу, как меняется ситуация к лучшему, в том числе и в связи с получением образования монашествующими. Очень важно продолжить это дело. И в этой связи я хотел бы особенно отметить, как в женских монастырях положительно воспринимается идея богословского образования для насельниц. Дай Бог, чтобы эта работа у нас продолжалась. В соответствии с теми предложениями и вопросами, которые ко мне поступили от пресвященных викариев, от членов епархиального совета и отцов благочинных, мы сегодня в основном затронем тему организации работы викариата, богослужебные и пасторские темы, темы катехизации и деятельности воскресной школы. По ходу доклада я буду упоминать об исполнении некоторых конкретных поручений в прошлых епархиальных собраний, а полный отчет, как я уже сказал, об этих решениях и исполнении содержится в приложении. Информирую вас, что и те поручения, которые сегодня не будет упомянуто за недостатком времени, либо исполнены, либо по объективным причинам все еще находятся в работе. Перед этим по установившейся практике сообщу о статистических сведениях и расскажу о своей деятельности в текущем году. Статистика. Общее количество храмов и часовен епархии города Москвы 958. В частности, из них 6 кремлевских соборов, 2 собора, храмов и часовен при синодальных учреждениях 18, храмов при представительствах православной церкви 12, крестильных храмов 20, приходских часовен 48, храмов патриарших подворья 95, монастырских храмов 44, монастырских часовен 4, приходских храмов 278, храмов в стадии строительства 142, часовен в стадии строительства 4, надвратные храмы 5, храмов при светских учреждениях 164, часовен при светских учреждениях 29, монастырских подворий 10, временных храмов 43, временных часовен 10, 24 храма еще не освобождены прежними арендаторами. И теперь о самой главной цифре. При этом храмов и молитвенных помещений, где богослужения совершаются регулярно и существуют общины, 473. Как видите, мы значительно увеличили количество мест регулярных служб, богослужений за минувший год. Мы вышли за цифру 300 и перешли уже, и вышли из четвертой сотни и перешли в пятую сотню. Вот в эту цифру 473 включается 7 мужских и 6 женских монастырей, причем каждый монастырь принимается за единицу. А также кафедральные соборы, храмы при представительствах по местной православной церкви, приходские храмы, патриаршие подворья, временные храмы и храмы в стадии строительства, где уже совершаются регулярные богослужения. Отдельно бы хотел сказать о реализации программы строительства 200 храмов. В программу 200 включено 192 участка. Построено и освящено великим чином 2 храма. Завершено строительство, но не совершено еще великое освящение 6 храмов. И до конца 2013 года будет завершено строительство еще 9 храмов. речь идет о каких-то уже оформительских делах, которые проведению этого заседания не удалось сделать, но мы уже включили эти храмы в статистику. Итак, на данный момент можно говорить о 17 храмах, построенных по программе 200. В настоящий момент строится 24 храма. В приложении вы можете найти перечисление этих храмов, с тем, чтобы не были просто упомянуты цифры, но важно, чтобы была информация о том, о каких храмах идет речь. Так вот, в приложении, в подстрочнике, вы можете ознакомиться с этой информацией. Земельно-правовые отношения оформлены на 50 участках первой очереди, на 41 участке второй очереди. 24 участка оформляются. Из участков первой и второй очереди на 88 участках зарегистрировали религиозные организации. В 40 временных храмах совершаются литургии. В 2013 году были открыты 3 современных монастыря. Это мужской Московский Андреевский и 2 женских. Московский Александро-Невский в селе Акатово Московской области и Алексеевский монастырь в городе Москве. В настоящее время в непосредственном подчинении предстоятелю находится 31 монастырь, 15 мужских и 16 женских. Количество ставропигиальных монастырей за 5 лет увеличилось на 5. В мужских монастырях насчитывается 925 насельников, из них 12 семинахов, 713 монахов, 103 иноков, 23 рисоформных послушника и 70 прочих послушников. В женских монастырях несут послушание 886 насельниц, из которых 19 схемонахинь, 410 монахинь, 274 инокини, 93 лесофорных послушницы и 90 прочих послушниц. Всего в ставропигиальных монастырях насельников и насельниц 1811. За минувший год в обители было принято 65 человек, и выбыло, в том числе, представились как Господу, 52 человека. То есть есть небольшой прирост. Если говорить о приросте, то количество монашествующих ставропигиальных монастырей в 2013 году увеличилось за счет прибавления сестер в двух подворьях Тюнцевского монастыря. Это монастырских подворий в городе Москве и в деревне Юдино Московской области. И в двух новооткрытых женских обителях – Александро-Невского монастыря в селе Акатово и Московского Алексеевского монастыря. Возросло число насельников в трех крупнейших мужских монастырях – Троица Сергиева Лавра, Оптина Пустынь и Валаамский монастырь. Из них более всего насельников было принято в Оптину Пустынь. В большинстве же других монастырей число насельников по сравнению с 2012 годом почти не изменилось. Подготовку кандидатов в священство и других церковных работников для Москвы по-прежнему осуществляет Московская духовная академия и семинария, Сретенская, Пермская, Николо-Брежская семинария, Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет. Всего из духовных учебных заведений непосредственно подведомственных патриарху было выпущено 540 человек, из них 81 священнослужитель. Клир города Москвы за минувший год пополнился на 166 священнослужителей. Это большая цифра. Я не помню, чтобы за прошлые годы на такое большое количество увеличился наш клир. Из чего складываются эти 166? Из них, из этих 166, 32 выпускника духовных школ, 53 рукоположенные церковнослужителей, но лиц, имеющих богословское образование. К сожалению, вот этого мы не написали в тексте, но это нужно иметь в виду. Речь не идет просто о рукоположении алтарников и чтецов, а речь идет о тех людях, которые, совершая это служение, получили законченное богословское образование. 42 клирика были направлены на временное служение в городе Москве и ставропигиальных монастырях. И 39 клириков приняты из других епархий. За минувший год 14 священнослужителей перешли в другие епархии, 6 почислены за штат, 7 запрещены, 1 лишен свасаны и 8 священнослужителей представились ко Господу. Это архимандрит Гавриил Зеленкин, протоиерей Виктор Богданов, протоиерей Герасим Иванов, протоиерей Георгий Красноложкин, протоиерей Семен Сиранчук, священник Аркадий Беглов, священник Андрей Еремеев и диакон Георгий Тарасов. Итого клир Москвы, за исключением насельников старообрядческих монастырей, в священном сане состоит на сегодня из 1515 человек, из них 19 архиереев, 1115 священников и 381 диакон. За отчетный период скончались следующие клирики и насельники старообрядческих монастырей. Игумен Василий Гремякин, Сава Старожевский монастырь, иеромонах Арсений Писарев, Сретенский монастырь, Сиегумени Серафима Волошина, Иоанновский монастырь, Санкт-Петербург, схемонахиня Сергия Манзерова, Корецкий монастырь, схемонахиня Нила Гойкман, Ивановский монастырь, Санкт-Петербург, схемонахиня Надежда Теплова, Крюкинский монастырь, схемонахиня Мария Прокопчик, Покровский монастырь, монахиня Михаила Кравчук, Корецкий монастырь, монахиня Сафрония Кретинина, Крюкинский монастырь, монахиня Серафима Голубцова, Аносин монастырь, монахиня Дионисия Кучичук, Корецкий монастырь, монахиня Леонида Борисова, Зачатьевский монастырь, иногиня Павла Арнова, Крюкинский монастырь и послушница Клавдия Карандашова, подворье Крюкинского монастыря в Горнике Голыни. Прошу всем почившим в 2013 году пропеть вечную память. Собор, проходивший со 2 по 5 февраля этого года. Собор стал наиболее представительным за всю историю Русской Православной Церкви. Никогда в истории не было такого числа архиереев на богослужении Храма Христа Спасителя. Не имело прецедента и такое число архипастырей Московского Патриархата, собравшихся вместе для обсуждения важнейших вопросов церковной жизни. В работе архиерейского собора приняли участие 280 архиереев, из которых 88 были рукоположены с 2009 по 2012 год. Собор принял ряд важных поправок для дополнения к уставу Русской Православной Церкви, а также несколько документов, о которых, согласно моему поручению, управляющие викариатствами всех вас подробно проинформировали в ходе особых собраний викариатства. Важным событием стала встреча членов архиерейского собора с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в ходе которой обсуждались ключевые вопросы церковно-государственных отношений. Глава российского государства дал высокую оценку трудам Русской Православной Церкви. Священный Синод в этом году собирался 6 раз. Заседания проходили во всех синодальных столицах нашей церкви – в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге. До конца этого года планируется провести еще одно заседание, и освященный архиерейским собором был поддержан курс на образование новых епархий и митрополий, в связи с чем в 2013 году было образовано 20 новых епархий, в подстрочнике вы можете прочитать какие, и 11 новых митрополий. Всего сегодня в Русской Православной Церкви 44 митрополии, 269 епархий, из них 160 в России. Общее число епархий за истекшие 5 лет возросло на 110, а в России на 91. Если я вам скажу, что в 2009 году в России было 69 епархий, то, конечно, увеличение на 91 епархию – это больше, чем на 100%. И здесь меня радует не только статистика, но и тот факт, что это новые силы, которые направлены на возделывание церковной почвы в самых отдаленных частях нашей церкви, которые были лишены, к сожалению, по причине очень больших территорий, и нередко были лишены должного архипастерского попечения. Высший церковный совет собирался в этом году 5 раз. Важным результатом деятельности Священного Синода и Высшего Церковного Совета стало формирование системы подготовки при духовных учебных заведениях и епархиальных, благочиннических и приходских специалистов в области миссии, религиозного образования, катехизации, молодежной и социальной работы, о чем я кратко уже сказал выше. С 10 по 15 мая я совершил визит в Китайскую Народную Республику, где имел возможность служить с клириками Китайской автономной православной церкви. Это был первый в истории визит предстоятеля Русской православной церкви в эту страну. А состоявшаяся в ходе визита встреча с председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином стала первой в истории встречи руководителя Китайской Народной Республики с главой христианской церкви. Этот визит стал свидетельством обоюдной доброй воли, прошел в атмосфере взаимного уважения и дружбы, что дает основание надеяться на нормализацию положения Китайской автономной православной церкви, пополнение ее клира и восстановление регулярного служения православных храмов Китая. Уже сейчас, могу вам сказать, у нас обучаются студенты из Китая, которые, надеюсь, будут рукоположены и направлены на приходы автономной церкви Китайской Народной Республики. С 1 по 7 июня по приглашению блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Лады Ироним и Священного Синода Иладской Церкви я посетил Грецию и в ходе этой поездки совершил паломничество на Святую Гору Афон, которое имело для меня особое значение. Велика ответственность тех, кто несет свое служение на Афоне, в том числе и для поддержания единства всех православных церквей, чистоты православия, защиты православия и монашеского образа жизни. Отрадно, что в наше время не ослабевает, а возрастает духовная связь Святой Горы со странами исторической Руси. С 4 по 7 сентября состоялся мой визит в Сербскую Православную Церковь по приглашению Святейшего Патриарха Сербского Иринея. Предстоятели и высокие представители поместных православных церквей прибыли в Братскую Сербскую Церковь для участия в торжественном праздновании 1700-летия Миланского Эдикта, акта, заложившего основу христианской Европы. По доброй традиции в торжествах, посвященных памяти святых православных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, приняла участие делегация Братской поместной православной церкви. В этом году нас посетил блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил. Его блаженство также приняло участие в открытии освящения памятника священномученику Ермогену у стен Московского Кремля. Церемония прошла 25 мая, в день столетия прославления в Лиге святых всероссийского святителя, личности и подвиг которого стали неотъемлемой частью истории России и города Москвы. В текущем году я посетил Эстонию, Украину, Белоруссию, Молдову, а также 12 епархий в России. В ходе посещения Православной Церкви Молдовы я принял участие в торжествах, посвященных 200-летию Кишиневской Молдавской митрополии, а также побывал в Тираспольско-Долбасарской епархии, встретился с многочисленными верующими в Приднестровье. Сосредоточен патриарших трудов, как и трудов любого епископа или клирика, всегда остается совершение богослужений и, в первую очередь, божественной литургии. За истекший год мною было совершено 237 богослужений. В связи с продолжающимся увеличением количества епархий, мною и сослужащими мне архипастырями, было совершено 22 епископские кератонии. Епископат Русской Православной Церкви сегодня состоит из 312 архиереев. На 22 архиерея больше, чем во время заседания архиерейского собора в феврале месяце. Из этих 312 архиереев 249 правящих. В России сегодня 176 архиереев, из них 147 управляющих епархиями. Мною было совершено в этом году 41 ерейская хератония, и предстоит еще 2 хератонии до конца года. Значит, всего 43 хератонии. Я попросил бы сделать поправку в текст. Там у вас по непонятным причинам какая-то совсем другая цифра. В прошлом году, как вы помните, у нас был небольшой разговор с отцом Тихоном, который отметил недостаточную активность патриарха в плане рукоположения пресвитеров. На что и сам же сказал, что вот вы рукоположили 40 архиереев, только 20 священников. Вот в этом году соотношение другое. 22 архиерея и 43 священника. Хочу этим доказать, что причиной была не ревность патриарха, а физическая просто возможность совершать благослужение, но не нарушая в том числе и порядок совершения литургии с архиерейским богослужением. В этом году было много совпадений, когда совершалась и архиерейская тератония, и рейская, и дьяконская. А единожды, это было в храме Рождества Пресвятой Богородицы на новых территориях города Москвы, мною впервые, не знаю, может быть, кто-то и повторял еще такой порядок богослужения, а может быть, и никто не повторял, но мною впервые были совершены все таинства, совершаемые архиереем. Освящение храма, архиерейская тератония, священническая тератония и дьяконская тератония. Вот такое было богослужение, которое действительно, по крайней мере, в душе моей оставило особый след. Еще две тератонии, как я уже сказал, планируются до конца года. Также мною было совершено 36 освящений храмов, часовен и закладных камней в основании будущих церквей. Тоже все перечислено в подсрочнике. Какие храмы и какие часовни. В рамках поддержания и развития диалога церкви с высшими органами государственной власти я многократно встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, также с председателем правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. На этих встречах мы обсуждали широкий круг вопросов, касающихся миссии церкви в современном российском обществе. В конструктивном русле осуществляется взаимодействие с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. 12 сентября этого года переизбранным на важный ответственный пост. Кроме того, в текущем году проходили многочисленные рабочие встречи с членами правительства России, полномочными представителями президента федеральных округов, с главами зарубежных государств и правительств, чрезвычайными и полномочными послами ряда стран. На них был обсужден широкий круг вопросов церковно-государственного взаимодействия в России и во многих странах канонического присутствия Русской Православной Церкви. Знаковым событием этого года стало широкое празднование 1025-летия крещения Руси. Наша церковь, зародившись в Киевской крещальной купели, прошла через различные периоды своей истории, в том числе и через страшные испытания в веке 20-х. Важными духовными событиями празднования стали принесение пределы Московского патриархата креста апостола Андрея Первозванного из города Патры, а также крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира, прошедший по России от Владивостока до Калининграда, затем по Украине и Белоруссии, и завершившийся 30 июля в Москве. Как во дне этого крестного хода, так и в течение всего года по епархии проходили посвященные юбилею культурно-просветительские мероприятия, молодежные дорожные встречи, беседы со священнослужителями. В праздновании 1025-летия крещения Руси приняли участие делегации всех поместных православных церквей. В трех столицах братских славянских стран были совершены соборные божественные литургии, во время которых возносились сугубые молитвы о благосостоянии Русской Церкви. Прошли праздничные концерты, в том числе на Красной площади в Москве, на Крещатике в Киеве, которые собрали десятки и десятки тысяч людей. Мы благодарны руководству трех братских стран за исключительное внимание, которое было проявлено к этому празднованию со стороны светской власти России, Украины и Беларуси. Главы делегации имели возможность встречи с президентом Российской Федерации Путиным в Москве, с президентом Украины Януковичем в Киеве, с президентом Республики Беларусь Лукашенко в Минске. Предстоятели и представители поместных православных церквей приняли совместное заявление относительно положения христиан на Ближнем Востоке, текст которого, в частности, был передан мною президенту Путину. И, как вы, может быть, узнаете, главный акцент в этом заявлении был сделан на защиту христиан, которые в результате военных действий, переворотов, так называемой арабской весны, изгоняются сегодня из многих стран этого региона. 400-летие дома Романов стало одной из важных памятных дат года. 6 марта, в день 400-летия избрания на царство Михаила Федоровича Романова, была совершена божественная литургия в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Прошли торжественные богослужения и мероприятия с участием патриарха в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 4 ноября 2013 года в центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка форума «Православная Русь ко дню народного единства» Романовой. К открытию форума из Костромского Богоявленского Анастасиева монастыря в Москву был принесен чудотворный Федоровский образ Божьей Матери, которым в 17 веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на царство его мать. 4 ноября состоялось еще одно знаковое событие – открытие Романовского обелиска в Александровском саду. Хотел бы отметить также, что этот юбилей был отмечен всей полнотой Русской Православной Церкви, как в России, так и за ее пределами. Было проведено множество выставок, конференций, что позволило существенно актуализировать в нашем народе память об этой важнейшей вехе в отечественной истории. В этой связи хотел бы подчеркнуть особое значение выставки, которая прошла в Москве и которая собрала около 300 тысяч посетителей. Празднуя 400-летний юбилей дома Романова, мы призваны осмыслить наш уникальный исторический опыт и оценить вклад, который династия внесла в развитие российской государственности, в том числе становление развития церковной миссии. Со времен крещения Руси до ныне церковь имеет особое привлечение о духовно-нравственном состоянии народа. И это не дань государству за его благосклонное отношение к церкви, носящей свой вклад в патриотическое воспитание добропорядочных граждан. И не конъюнктурные соображения, обусловленные желанием получить некие преференции со стороны государства и обеспечить себе безбедное существование, как толкнется некоторым нашим недоброжелательным современникам. Забота о душах людей – главная составляющая церковного служения в прошлом, настоящем и будущем. И об этом мы сегодня будем еще говорить. И нет никакой другой стратегической цели у церкви. Церковь и общество. Присутствие церкви в общественном пространстве – это реальность, обусловленная самой природой ее служения. Господь и Спаситель наш Иисус Христос говорит апостолам, через них всей церкви, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Римская империя, а вслед за ней вся европейская цивилизация, включая Русь, стали христианскими благодаря тому, что члены церкви, в том числе облеченные властью, с самого начала понимали, каков характер порученной миссии, ревностно проповедовать благую весть о Христе, распятом и воскресшем. В этом отношении активность православных клириков и мирян в общественной сфере является органичным проявлением нашей веры. Из молитв, из таинств, из богообщения должны следовать не пассивность, не уход от трудностей времени, своего рода духовную миграцию, но и деятельное служение благу ближних и принятие себя ответственности за церковь, за состояние человеческих сердец, умов, за общество в целом. Нередко люди выражают глубокое огорчение теми или иными сторонами общественной жизни. Тем не менее, условия, которые мы поставлены, одновременно ставят перед нами задачи, которые необходимо исполнить. В качестве примера я хотел бы напомнить всем присутствующим, что несмотря на очевидность нехватки православных храмов в столице, программа строительства 200 новых церквей встречает не только содействие и поддержку, но и противодействие отдельных лиц. Духовенство вместе с мирянами стремится преодолевать возникающие препятствия. Например, община возрождающегося храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, сталкиваясь с разного рода осложнениями, не приходит в уныние, не опускает руки, но умножает свои усилия на этом поприще при содействии православной общественности. И результат уже есть. Конечно, эта община не единственная, и усердие православных людей по поддержке строительства храмов достойно похвалы. Для того, чтобы наши законные требования были услышаны, их надо ясно выражать. Не следует ждать, пока это сделает за нас кто-то другой. Чтобы было видно, что граждан, заинтересованных в строительстве храмов, много. Они должны объединяться в христианские действия. Чтобы власти прислушивались голосу православных, надо к ним обращаться. Нашему обществу в целом не хватает культуры и гражданской активности, способности добиваться благих целей в ходе мирного и законного взаимодействия с государством. И на этом поле православные люди призваны послужить примером спокойного и уважительного отстаивания своих интересов, без нагнетания внутренней конфронтации в обществе. как это иногда бывает, когда другие группы пытаются отстаивать свои интересы. Православное вероучащение должно отражаться, в частности, в том, как наша паства реагирует на проблемы, с которыми сталкивается общество. Не секрет, что москвичи испытывают усталость от застаревших проблем. Люди озабочены высокой тарификацией коммунальных услуг, трудностями передвижения по городу, проблемой комфортности городской инфраструктуры. Общество ждет победы над коррупцией и преступностью, ясного ответа на попытки некоторых приезжих навязать москвичам несвойственные нашему городу стереотипы поведения, откровенно нарушить сложившиеся в городе правила и устои. Эти проблемы должны разрешаться в конструктивном диалоге между обществом и властью. И православным надлежит показать пример такого диалога при сохранении верности идеалам мира и справедливости. Перед москвичами стоит также ряд нравственных проблем. Одной из важнейших задач становится сохранение чистоты детства и юношества, оздоровление нравственного климата столицы, победа над индустрией порока. Во всех упомянутых сферах городской жизни, особенно в деле восстановления строительства храмов, в трудах по сохранению исторического облика столицы, по развитию духовного и культурного просвещения горожан, нам надлежит потрудиться вместе со всеми нашими благонамеренными согражданами. Церковь и общественная нравственность. Надо сказать, что в нашем обществе, в том числе в его социально активной части, растет понимание важности восстановления нравственных основ нашей цивилизации. И вы можете быть свидетелями высказывания как государственных деятелей, так и очень многих представителей нашей интеллигенции, представителей бизнес-сообщества, которые ясно отображают это понимание. Сегодня мы сталкиваемся с тяжкими общественными язвами, алкоголизмом, наркоманией, абортами и, как результат всего этого, сыпью коренного населения, сокращением числа работоспособных людей. Ситуация выглядит более чем неблагополучно, скорее угрожающе. Мы должны непременно постараться сделать все, чтобы переломить эту тенденцию. От того, какой взгляд на мир победит в народе, зависит, есть ли у него будущее. Любое здоровое человеческое общество опирается на осознание вечного нравственного закона, который люди не устанавливали, но который не обязаны соблюдать, на том, что у человека есть обязательства по отношению к семье, к ближним, к стране, на том, что в обществе есть безусловно почитаемые ценности, глумиться над которыми никому не позволено. Идеология, которая отрицает объективные границы добра и зла, ставит права над обязанностями, а личное хотение над общественным долгом, которое уравнивает детей и аборты, бесплодные извращения и честной брак, это яд для человеческого социума и яд смертельный. И очень скоро люди поймут, особенно в тех странах, где смыты эти границы, что яд отравляет и разрушает не только личность, но и общество. Общество существует благодаря нравственному обязательству его членов по отношению друг к другу. А эти обязательства провозглашаются и признаются, исходя из сложившейся картины человеческого социума, общепринятых и общеобязательных представлений о хорошем и плохом, о похвальном и постыдном. У церкви есть ясное видение картины миробытия, которое открыто людям самим Богом. И наша миссия – донести это видение до современников с полным убеждением в его уникальном соответствии истине. Миссия церкви в обществе. Миссия церкви в современном обществе осуществляется на двух уровнях. Церковь свидетельствует о неизменности, основанного на Божьей правде нравственного чувства, об установленном Творцом миропорядке, восставать против которого значит восставать против самой человеческой природы, навлекая на себя неизбежные беды. В этом отношении церковь согласна с иными традиционными религиями, со всеми нравственно здоровыми людьми. Но церковь несет миру нечто несравненно больше – Евангелие Господа Иисуса Христа. Дар веры получен нами для того, чтобы мы не только утешались и в уюте наших храмов, но делились им с нашими ближними. Спаситель мира дал нам великое поручение – идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учаясь соблюдать все, что я заповедовал. Церковь веряет своим членам спасительную истину, способную преобразить жизнь как отдельных людей, так и целых народов, как это уже не раз происходило в истории. и долг православного человека свидетельствовать об этой истине. Не только словами, хотя слова очень важны, но прежде всего жизнью, преображенной Евангелием. Жизнь христиан должна отличаться от жизни мира сего. Мы должны показать, что путь самоудовлетворения, эгоизма и борьбы за выживание не ведет человека к счастью. Каждый, кто носит на себе крест Христов, призван быть свидетелем иного пути. Утверждать возможность по-другому мыслить, по-другому поступать, по-другому разрешать конфликты, по-другому относиться к людям. Вот иногда говорят, и мы справедливо говорим, о политической нейтральности церкви. Но мы не можем быть безразличны к заявлениям тех людей, которые претендуют быть кандидатами в президенты или в депутаты, и которые в своих программных документах выражают идеи, противные тому, что проповедует церковь. Здесь заканчивается наша нейтральность. Мы не можем молчанием как бы поддерживать губительную для человеческих душ деятельность тех или иных политиков. И не входя в политическую борьбу, мы должны оставаться верными своему духовному, религиозному мировоззрению, в том числе и в плане оценки деятельности государственных, политических деятелей и всех тех, кто присутствует во власти или стремится войти во власть. Нужно помнить, сейчас в обществе есть запрос на свидетельство об истине, истине нравственной, истине богословской, истине, способной спасать и преображать человеческую жизнь. Все мы призваны ответить на этот вопрос скромностью и благоговением, как учит нас апостол Петр. Межнациональные отношения и мигранты. Сегодня множество людей приезжает в поисках лучшей жизни в крупные города, и Москва, конечно, стоит на первом месте. Всего в России, по данным Федеральной миграционной службы, сейчас находится 14,6 миллиона иностранных мигрантов, из которых зарегистрированы только 6,8 миллионов человек. А в Москве и Московской области живут и трудятся 3,5 миллионов мигрантов, легальных и нелегальных. Если говорить о количестве мигрантов, это целая страна. Из-за нехватки рабочих мест и других негативных факторов, в том числе обусловленных неправильным отношением, греховным отношением к себе, к семье и деду рождения, наша страна оказалась в ситуации, когда не хватает собственных рук, собственных голов для того, чтобы поддерживать достойное экономическое развитие страны и ее социальное обустройство. Страны исхода – это преимущественно государство, где основные культурные доминанты определяет ислам. Есть еще фактор внутренней миграции. Из-за нехватки рабочих мест и других негативных факторов, по официальным данным, в стране до 500 000 человек ежегодно покидают свои регионы в поисках лучшей жизни в других местах. По этому показателю на первом месте стоят республики Северного Кавказа. В связи с увеличением в Москве числа иммигрантов и внутренних переселенцев, преимущество уроженцев Средней Азии и Кавказа, возросла опасность возникновения конфликтов на межнациональной почве. Сейчас количество мигрантов, находящихся в столице, превышает 1 000 000 человек, не считая людей из зарубежных стран и дальних регионов, которые проживают в ближнем Подмосковье, но работают, приезжают в Москву. Среди мигрантов немало носителей радикальных взглядов. Причем вербовка их в экстремистские и террористические организации подчас происходит непосредственно в столице, чего никогда раньше не было. Прошу обратить особое внимание на усилившуюся прозелитическую деятельность этих групп среди славянской молодежи, которые активно вовлекают в радикальные движения. Особенно сильная вербовка идет в средних и высших образовательных учреждениях, в местах заключения, в спортивных кружках и в социальных сетях. Общая численность около исламских радикалов в столице составляет десятки тысяч человек. Нередко именно они провоцируют конфликты на национальные и религиозные почвы с целью повышения градуса исламофобии, следствием чего является приток новых членов их организации. К православным эти радикалы настроены крайне агрессивно. За последние 15 лет они убили 6 православных пастырей, включая клирика города Москвы, священника Даниила Сысоева. К сожалению, известны случаи, когда в мечетях или рядом с ними проводится вербовка людей в экстремистские организации, раздаются призывы к джихаду с неверными. Именно такого рода деятельность экстремистов создает, в частности, у местных жителей протестное отношение к строительству мечети. Православные люди по природе своей, по воспитанию веротерпимы, с пониманием относятся к желанию мусульманских братьев иметь места для молитвы. Но они должны быть уверены, что место молитвы не будет использовано для вышеуказанных преступных целей. Мы склоняем головы перед подвигом тех мусульманских религиозных деятелей, которые погибли, оберегая своих верующих от влияния экстремистов. Но знаем, что есть и другие, которые не видят или не хотят видеть смертельной опасности в навязывании российским мусульманам и не только мусульманам. Идеи джихада с неверными, поднимая под неверными, в том числе и православных, то есть большинство коренных жителей. Поэтому создание благоприятной атмосферы вокруг строительства мечетей на территории с преобладающим православным населением напрямую зависит от градуса межнациональных отношений в каждом конкретном месте, от уровня этнической преступности и терроризма. К сожалению, нередки случаи, когда девушки православной культуры, выходя замуж за мусульман, вопреки собственной воле оказываются членами полигамной семьи. В случае развода у них подчас отбирают детей, либо принуждают воспитывать их в вере отца. На эти ситуации стоит обратить особое внимание и при необходимости оказывать таким женщинам помощь. Необходимо взвешенно подходить к проблеме крещения детей в тайне от главы семьи мусульманина, так как в этом случае высока вероятность того, что ребенок не будет воспитан в православной вере. Весьма желательно, чтобы согласие на крещение давали все родители. Межнациональные конфликты часто возникают в увеселительных заведениях, на спортивных объектах или просто на улице. Недавно мы были свидетелями целого ряда таких конфликтов, в том числе закончившихся трагически. Очевидно, что внутри этих конфликтов бушуют страсти, контролировать которые непросто. Поэтому так важно православным людям, имеющим духовный опыт борьбы со страстями, не поддаваться негативным эмоциям, особенно когда конфликты искусственно спровоцированы, и по возможности хранить мирный дух. Надеюсь, что город избавится от анклавов беспорядка и беззакония, что разрешатся проблемы нелегальной миграции и вызывающего поведения некоторых приезжих, что удастся обуздать деятельность провокаторов и экстремистов. Хотел бы напомнить, что в рамках Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России действует комиссия по организации межнациональных и межрелигиозных отношений, которую возглавляет отец Всеволод Чаплин. Эта комиссия занимается профилактикой, разрешением конфликта на религиозной почве, и я предложил бы тем, кто имеет желание или потребность в соответствующих консультациях, обращаться по этому адресу. Так же, как и в Центр географии и религии при отделе по взаимоотношению церкви и общества, и в частности к нашему эксперту Роману Анатольевичу Силантьеву. Информационное поле. Мне уже неоднократно доводилось говорить о том, что с одной стороны современное информационное общество представляет человеку много таких возможностей, которые еще вчера считались фантастическими, и эти возможности могут и должны быть использованы в деле проведения проповеди Слова Божия и в деле церковной миссии. А с другой стороны, информационное общество стоит в себе много опасностей. Я внимательно, насколько мне позволяет время, слежу за обменом мнениями в прессе, за дискуссиями в блогах и в социальных сетях. Да есть множество примеров глубоких и полезных для всей церкви дискуссий. Но иной раз приходится с огорчением отмечать примеры принятия чужеродных для верующих стереотипов поведения. Бывают случаи, когда православные СМИ соревнуются друг с другом и светскими коллегами в провокационности, а священники и миряне иногда буквально упражняются в злословии. Это, конечно, недопустимо. Дискуссия между клириками по церковной и общественно-политической тематике, в том числе и в публичном поле, должна носить христианский характер, проходить подчеркнуто уважительно к собеседнику ключе. При этом многие православные СМИ, отдельные священники, активно присутствующие в медиапространстве, прилагают усилия, чтобы предложить аудитории христоцентричную, а не сиюминутную повестку дня. Эти труды заслуживают одобрения и похвалы. Из относительно недавно появившихся проектов в сфере информационной работы, хотел бы сказать о проекте, который поддерживается управлением делами Московской патриархии, это портал «Приход.ру». Этот сайт размещает новости и комментарии, касающиеся в первую очередь ежедневной жизни приходов, приходских проектов, вплоть до самых отдаленных епархий нашей церкви. Значительное внимание на этом сайте уделяется и приходам Москвы, в частности, его взаимодействии с пресс-службой фонда строительства храма города Москвы. Нам нужны новые делатели в медиапространстве, из числа клириков и прихожан, обладающих соответствующими талантами. Чтобы изменить вектор развития общества, наших усилий пока недостаточно. Мы должны стремиться к тому, чтобы и самим задавать правила церковного присутствия в информационной среде, а не жить под тем, которые нам предлагает секулярное окружение. Тогда мы будем способными изменять окружающий нас информационный мир. В связи с этим нельзя в полной мере поддержать практику, согласно которой священнослужители, ссылаясь на отсутствие благословения, вообще не взаимодействуют со СМИ. Это может привести к ограничению присутствия духовенства даже в районных или окружных изданиях, где, к сожалению, мы и так все еще недостаточно активны и заметны. Ведь не всегда у священников будет стремление по каждому обращению из районной газеты, например, с просьбой поздравить с праздником, и спрашивают благословение викария. Для некоторых проще будет отказаться, чем обратиться к начальству. Полагаю, что возможность взаимодействия со СМИ в бесспорных вопросах просветительского, гостетического характера, должна быть предоставлена каждому настоятелю. Что касается других священников, то и в случае обращения к ним представителей СМИ желательно согласовывать вопрос со своим настоятелем. Впрочем, принимая во внимание имеющийся опыт, не исключено, что викариям придется накладывать запрет на общение отдельных клириков со СМИ. Ведь есть, к сожалению, такие священники, которые высказывают свои искаженные представления о благочестии перед камерой, размещают видеозаписи в сети интернет, а потом из-за одного неразумного батюшки подвергаются порицанию и осуждению все духовенство. И, конечно же, следует быть особенно осторожными, когда речь идет о спорных темах, о возникающих порой скандальных ситуациях. Здесь лучше проконсультироваться с благочинным, викарием, а возможно и синодальным информационным отделом. То же касается, к примеру, приглашений, поступающих от федеральных каналов с предложением принять участие в передаче. Я запретил священнослужителям участвовать в дуэлях, то есть когда священник выступает против какой-то личности. Это с пасторской, с духовной точки зрения совершенно недопустимо. Потому что дуэль предполагает смерть противника. Физическую или фигурально выражаясь смерть. Священник не может с таким намерением выходить и выступать перед телекамерой. Конечно, иногда приглашается целая группа людей, в числе которых священнослужители. В такого рода мероприятиях, я думаю, что можно и нужно выступать. Но прошу помнить, что каждому слову священника аудитория относится с особым вниманием, и я, к сожалению, не всегда удовлетворен вашим участием в такого рода дискуссиях. Либо они незаметные, слабые, а иногда и очень субъективные. Но если субъективную точку зрения священник по важным вопросам оглашает на всю страну и на весь мир, то в глазах общественности он как бы представляет церковную точку зрения. Поэтому я не хочу простирать свой запрет на всякое участие в дискуссиях на телевидении, но призываю тех, кто берет на себя это обязательство, быть очень ответственными, готовиться к таким выступлениям, не идти, то, что называется, говорить с кондачка. Ну а в необходимом случае действительно нужно консультироваться с синодальным информационным отделом. Обратимся теперь к темам, поднимаемым собственной парафиальной жизнью. Разумеется, что нет необходимости или возможности подробно рассказывать обо всех епархиальных событиях уходящего года. На мой взгляд, гораздо важнее остановиться на главных направлениях деятельности приходов, отметить успехи, обсудить проблемы, обозначить перспективы дальнейшего развития. У меня, как управляющего архиерея, есть свое видение текущей епархиальной жизни в Москве. И формируется оно с учетом многих факторов. Регулярное посещение приходов и совершение богослужений, общение с духовенством, с пастой, отзывы викариев, благочинных, настоятелей, обращение верующих. Вот те источники, из которых я черпаю представление о положении церковно-приходских дел в столичной епархии.